для меня кажется очень важным, о чем мамы часто забывают в своих дневниках, это о себе и о родителях, о дедушках, о бабушках. Мы фиксируем за ребенком, мы снимаем его на видеокамеру, мы записываем его голос, обводим его ладошку, но это, конечно, на такую на перспективу, но когда он станет сам папой, мамой, ему будет очень интересно о том, знать то, как его родители, вот, какие они были, как они на это реагировали, сравнивать себя уже вот с родителями, чем занимались, сколько лет. А дети, кстати, тоже очень часто не могут назвать профессию родителя или хобби родителя. Или когда я по книжке «Ничего не бойся» встречи провожу, я обязательно спрашиваю у детей, вот чего они боятся. Там это такой вал, такой, каждый может рассказать про свои там страхи. А когда мы переходим, чего боятся ваши папы и мамы, тут не сразу, не каждый ответит, хотя могут вспомнить там пауков и тараканов и мышей, которых боится мама, да, потом какой-то ребенок, долго думая, анализируя, понимает, что папа больше всего боится потерять работу, например, что очень показательно, да, что очень важно, может быть, самый смешной ответ на этот вопрос был, когда девочка ответила, а мне кажется, мой папа боится маму моей мамы, что, в общем, вызвало неподдельный смех у родителей, которые присутствовали на этой же встрече. То есть это тоже очень интересно, очень показательно. И мы же потом анализируем то, что зафиксировали. Мы можем не видеть себя со стороны, но если мы свою реакцию записали в слова, в какие-то облекли, то потом это проще понять, а что с нами происходит. Мы боимся вот этой вот ситуации, мы нервничаем в этой ситуации, мы готовы справиться с этой ситуацией, или мы деспот в этой ситуации. То есть это и нас, нам тоже может помочь, не только там ребенку. Интересно для малыша один день из жизни полностью. И если, например, ему или чужому там человеку совершенно не увлекательно там во сколько проснулся, во сколько покушал, сколько съел, да что потом делал, то ребенку это будет очень интересно читать про себя, что действительно у него был вот такой вот день, складывался. И у нас вот в первом одни из самых первых записей, это вот просто распорядок, чем Даша занималась в этот день. Это потом будет вызывать смех, потому что там проснулась, поела, покакала, проснулась, поела, пописала. Оно просто показывает ребенку, какой он был маленький, беспомощный, там, чем он занимался, как он зависел от мамы. И тот же самый дневник через год или через два, он покажет, вот как она выросла. Ребенку это тоже будет все очень так наглядно, понятно. Вот. Ну и, конечно, мы фиксируем в таком дневнике самые главные события, какие-то такие вот важные. У нас сейчас нет каких-то там моментов инициации в культуре, что вот действительно он перешел какой-то порог. Но у нас есть такие события, которые мы отмечаем, там первый зуб, первая улыбка, первый смех, первый друг, первый выход там куда-то, любимая прибаутка, любимая игрушка обязательно с фотографией, интересно, сохранится она или не уйдет. Вот. И потом мы можем это уже начинать как-то оформлять, вот такие вот коротенькие записи, небольшие. А у меня первым таким опытом оформления было, это просто запись на картоне. То есть с фотографией, с рисунком и с большими буквами. Почему мне было важно записать крупными буквами какое-то событие, связанное с ребенком? У меня была идея, что ребенок с этим получит такой урок, что читать это здорово, читать это интересно, это легко, это такой очень органичный процесс, который связан и с тем, что ты вот смотришь, и с тем, что ты слышишь от мамы, и тут же ты видишь это в буквах. И у нас действительно вот это вот сработало, и старший ребенок в 3,5 года начала сама читать, ни разу не думая и не подозревая, что это какое-то обучение было. То есть это было настолько же естественно, насколько там научиться чистить зубы, ходить на горшок, научиться здороваться. То есть это очень так органично вошло в ее жизнь. Вот поэтому тут я свою такую идею подтвердила. И вот эти вот карточки на картоне, где там Даша сидит, кушает, и было написано там «ням-ням, Даша ест», там, или что-то вот какие-то такие самые-самые-самые простые. И когда я 5 раз там под этой строчкой проведу ей рукой, да, она уже, конечно, заучивает, она видит образ этого слова, она читать потом это слово может целиком, не раскладывая на склады. То есть и какой-то маленький сюжетик, вот она гуляет, вот у нее сломалась игрушка, она плачет, вот она там с кем-то разговаривает, смотрит мультик. То есть это вот ребенка очень привлекает, потому что он есть на картинке. Он, конечно, любит смотреть свои фотографии, там дождик закапал, бежим, как, значит, прячемся от дождика. Она может неимоверное количество раз там хохотать над этим, как-то реагировать. Вот. Я начала делать это интуитивно, но там через несколько лет появились материалы там, по карточкам Домана. Я небольшой сторонник раннего развития, но мне кажется, когда это так вот органично входит в жизнь детеныша, и мы не дрессируем его как собачку, а вот это вот просто присутствует в жизни, что это никак не может его навредить, что это, в общем, здорово. И вот с этой точки зрения можно вот эти вот домашние книги использовать, потому что он себя будет в картинках с большим удовольствием рассматривать, чем рисунки, которые им там могут нравиться, могут не нравиться. Вот. Карточки, просто вот эти вот карточки картонные, они разбрасывались везде, они были в игрушках, так как они на толстой бумаге, то есть они очень долго служили, но можно клейкой лентой вот их оборачивать. А потом, когда уже какая-то связанная история получалась, их тоже очень легко там дырки сделать и скрепить, чтобы это была уже какая-то вот такая вот книжечка. И каждая вот эта вот история, она, ее любой родитель очень легко сочинит. То есть не надо никаких профессиональных навыков иметь. То есть она о чем-то рассказывает из жизни ребенка, желательно с каким-то конфликтом, с какой-то интригой, с какой-то преодолением трудностей. То есть как было тяжело собрать пирамидку. Да? И вот он собрал пирамидку, кошка пришла, пирамидку развалила. Что мы будем делать? Мы можем поплакать, мы можем заново собрать пирамидку, да? Мы можем поиграть что-то вместе с кошкой. То есть мы одновременно можем предложить ребенку какие-то варианты развития ситуации. То есть вот так вот это было в самом деле, а потом мы подумали и могли вот так вот сделать. Значит, в следующий раз, когда такое случится, мы уже можем понимать, что у нас есть какие-то такие подсказки другого выхода из вот этой вот ситуации. То есть он упал в магазине на пол и начал стучать ногами, там, да, что я вот это вот хочу, давайте проиграем это в книжке. То есть давайте доведем это до абсурда, давайте предложим другой какой-то вариант. Давайте ребенок предложит свой вариант. Тоже очень интересно, когда он уже начинает так мыслить, а как бы он себя повел, если бы его игрушка так себя повела, да, то есть вот перекладывая эти истории на других действующих лиц. История, конечно, должна быть достаточно динамичная, чтобы ребенка это увлекало, потому что чем старше, тем больше должно быть интриги в этой истории, да, не просто там описание погоды, вот интересно, яркие эмоциональные переживания какие-то, и если ребенок может как-то негативно реагировать на то, что вот он плачет, да, вот он ему не нравится его история про то, как он плачет, мы убираем просто эту книжечку, мы как-то начинаем пытаться из этой ситуации тоже выйти другой историей. Кто-то другой может плакать, плакать может игрушка, и вот как она успокаивается, как ей помочь. И ребенок сам уже, так как ему эта ситуация не нравится, он сам может подсказать, как из нее выйти. Выход. Да, да. То есть и мы это фиксируем, и у него это в голове тоже откладывается. Он на себя потом может вот это вот все примерять. И, в общем, вот это вот может быть здорово. Писатель Юлия Кузнецова, автор прекрасной программы «Расчитайка» о том, как детей научить, приучить к чтению. Она вообще предлагает не фотографировать, а чтобы мама могла свое творчество проявить, рисовать. Тоже вот достаточно примитивные рисунки, что вот то-то делает ребенок на рисунке, вот то-то делает. Конечно, там никаких никакого портретного сходства нет и не может не быть, если мама не близка этому. Но она говорит, что вот, например, у нее ребенок узнавал себя по ежику, по любимой игрушке. Вот рядом с каким человечком, там ручки-ножки, огуречек, был ежик, значит, это она в этой картинке. Ну, мне кажется, для мам, для особенно загруженных мам, это тоже какой-то вот релакс. Немножечко порисовать, да, ребенок что-то делает.
Да, и ребенок что-то добавит в эту картинку даже. Может.
Да, да, что нарисует или зачеркнет, если ему это очень не нравится, да, то есть тоже в этом как-то поучаствует.
У меня ребенок любит подписывать все.
Здорово.
Вот, и я что-то пишу, она говорит, я тоже. Я говорю, ну давай ты подпишешь. Вот все тогда у нас идет.
Отлично, то есть мама художник книги, ребенок, в общем-то.
Дело в том, что она тоже рисует и достаточно хорошо хвалят.
То есть, ну, вообще не проблема с подарком для такого ребенка, когда он получает книгу свою оформленную, да, уже тут проект, дизайн-проект для детского сада реализовать можно. Очень интересно сделать самим книжку-игрушку. У нас, например, такая была. У нас в детстве, вот я делала дочери, книжка, у которой, ну, у нас были просто тетрадки, у которых раскрываются окошечки. То есть это какой-то домик нарисован на одной странице, а под ней на странице нарисовано, что в каждом окошечке, кто там прячется. Ребенку интересно открывать и узнавать. Нижнюю страничку можно менять. То есть ты открываешь, один день у тебя там с хорошим настроением человечек нарисован, а другой день у тебя кошка на окошке там сидит, а за клумбой кто-то еще прячется. То есть в результате, в конце это могут быть вообще не рисунки, а слова. То есть в окошке у нас Петя, за клумбой у нас кот, и есть стимул прочитать, чтобы узнать, а кто же там действительно. И мы точно так же вот играли с кубиками Зайцева. Это тоже получается никакое не обучение, а просто игровая ситуация, когда, например, на грузовик, что везет грузовик, мы из кубиков можем выкладывать слова, и ребенок отгадывает, что он ему привез. Это может быть каша, а может быть лужа, а может быть еще что-нибудь. И в награду за то, что вот он молодец, прочитал, быстро справился, он может получить историю, а с чего это ради вот машина привезла вот лужу, да, что лужи развозит. Вот. И, естественно, хорошо в эту историю ребенка включать тоже, что она же привезла ему, и вот зачем ему это надо. Ну, такие истории, особенно папа, мне кажется, легко и быстро сочиняет, наваливая всякого смешного. Вот. Стенгазета. То, что из нашего тоже детства, и то, что сейчас, в общем, в каких-то семьях живет, а в каких-то нет. Но это, в общем-то, тоже интересно. И не обязательно делать там ее какую-то гигантскую, но если она появляется на день рождения ребенка с короткими историями, с фотографиями, и потом там, ну, несколько месяцев, например, может висеть у него в детской на стене, то хочешь не хочешь, он будет это прочитывать, будет к этому возвращаться, будет картинки отсюда смотреть. То есть она... Ну, тоже может так сработать. И просто она покажет ребенку, вот проходя мимо каждый раз, там мама что-то зачитывает, что читать легко, приятно и совершенно естественно. То есть, и интересно. У меня был такой случай с племянницей, когда вдруг обнаруживается, что ребенку, которому через там, год-два в школу, а сейчас дети практически все приходят в школу читающие, что вот не было, например, в нашем детстве, что когда мама говорит, а теперь будем читать, что ребенок, конечно, все-таки это воспринимает, потому что это урок, это серьезно. Вот. И мы с ней попробовали вариант вот такой вот игровой, что читать мы не будем никогда, это запрещено в нашем королевстве. У нас принцессы не читают, они только выдают заклинания и приказы. И ребенок начинает садиться писать приказ или какое-то писать заклинание для какого-то волшебства. Чтобы оно правильно осуществилось, его нужно правильно написать. Чтобы правильно написать, нужно найти правильно это слово, как оно пишется, и переписать. То есть просто создается игровая ситуация, где ребенок должен какой-то квест пройти. Дети это очень любят, им все это очень такое по возрасту очень знакомо. Следующий момент, который, наверное, в каждой семье есть, это устное семейное народное творчество такое. Вот. У него есть появляются быстро любимые мелодии, любимые колыбельные, любимые потешки, любимые упражнения какие-то. И бабушки, и дедушки в этом тоже участвуют. И когда в этом начинает присутствовать имя ребенка, а здесь вот уже интересно, что это такая педагогическая хитрость, которую можно применять. Мы с помощью вот этого устного народного творчества мы его можем формировать его отношение к каким-то событиям. или к предмету какой-то, которое нужно нам. То есть, если мы рассказываем о том, как какой-то герой убегает и кидает камни в собаку, да, то есть именно так побеждая страх, то мы можем быть уверены, что вот это вот, в общем, сохранится, что вот так мы можем победить страх, да, а если мы не предлагаем какого-то другого варианта. Но здесь я могу только на собственный опыт вот в таких вот историях опираться, да. Я знаю, что хорошо изучены только вот колыбельные, и как они влияют на формирование там какого-то отношения к ребенку, хотя не так сильно изучены, как наверное, надо было, именно вот в современной ситуации. Я когда писала книжку про русские народные песни, я вот с вот этой вот проблемой столкнулась, и с удивлением обнаружила, что это программирование на будущее, эти колыбельные, что это действительно как-то так вот работает. Это тоже может быть отдельным таким вот разговором, почему такие колыбельные народ сочинял, да, и как они закреплялись. И что интересно происходит, когда мы малышу включаем там какую-то определенную музыку, вот, что тогда происходит в этой голове, потому что ничего бесследно не проходит. И мы можем удивиться, когда он в подростковом возрасте совершенно непонятную нам какую-то вещь говорит или выбор какой-то делает, который, казалось бы, никогда в семье не закладывался, никогда про это не говорилось. И он, что это повлияло? Да? Скрытая реклама какая-то, которую нам казалось, что вроде бы там она где-то на заднем плане по телевизору. Или именно вот эти вот повторяющиеся мелодии, повторяющиеся слова, которые там он постоянно слышал. То есть вот это вот программирование на будущее, оно происходит, и мы должны это использовать. Это прекрасный инструмент, в котором мы можем закладывать в ребенка то, что мы действительно хотим, не отдавая это телевизору или там чему-то еще, да, детскому саду, да, вот, а что нам нужно? Ну, к этому нужно, конечно, быть очень так внимательным, очень интересно все это работает, тоже вот отдельная тема. Когда ребенок начинает читать, когда у него интерес к чтению, тогда уже надо готовить вот эту вот книжечку. Можно уже, чтобы это поддержать. Мы подарили где-то к трем годам первую книжку ребенку. Она уже умела слушать, умела дополнять истории, умела пересказывать в этом возрасте. Вот, и поэтому уже так созрела для такого подарка. Это был короткий дневничок по каждым дням. То есть, что вот в один день было, что в другой день. Маленького формата, вот он, его пятого, его легко было с собой носить в поликлинику в очереди, когда стоишь там, едешь когда куда-то, она могла его с собой взять. Рассказы об ребенке перемежались с рассказами о семье. Там, что смешного было с папой или с домашними питомцами, что тоже с удовольствием ребенок читал. Вообще, у меня это возникло позже, я этого не делала, но мне интересно, вдруг кто это делал, когда параллельно в дневнику о ребенке появляется дневник его игрушки или дневник питомца домашнего, например. Да? То есть вот ребенок делал то-то, а в это время вот кукла или мишка, он вот эту ситуацию может немножко с другой стороны посмотреть, да, вот он не хотел в садик, он капризничал весь день, и Мишка, которому он обещал пойти в садик, был очень-очень огорчен, что его не сводили, не познакомили с садиковскими игрушками, хотя вот вроде собирались, то есть, ну вот, уже тоже будет думать в следующий раз, да, как-то как к этой ситуации относиться. Бабушка, может быть, да, то есть дневник бабушки, то есть как вот что там она, что-то какие-то такие вот моменты. Здесь можно придумать очень-очень много. Мы добавили туда фотографии, первые рисунки, чтобы было что рассматривать. И время от времени делали анкету. То есть за несколько лет жизни у ребенка уже будут меняться вкусы, будут меняться какие-то приоритеты. То есть вот любимая игрушка в год, вот любимая игрушка в два. Первая посуда, любимый наряд, любимый мультик. Первый домик, построенный там из подушек, поход в зоопарк, любимая детская площадка. Ну, сейчас это очень легко просто из фотографии, да, достаешь, да, все это сохраняется. Если это такая маленькая история, то мы не только дату писали, но и название к этой истории, для того, чтобы его потом было, ему было потом легко находить эти любимые истории. Вот, то есть, как Даша придумывала имя, или зоопарк. То есть, вот он уже не по дате может ориентироваться, а по названию, чтобы найти, прочитать. Если это история с продолжением, а таких в семье тоже появится несколько, потому что, например, там как отучали от пустышки или как приучали к горшку, то тоже это вот как-то выделяется отдельными блоками, рассказывается. Или сводится в один рассказик. Вот у нас уже тут пошло близко, мы к литературе, да, мы там год отучали от пустышки, и вот там, несколько месяцев, и вот это все должно собраться в одну историю. И процесс такой длительный, и ребенок в этом рассказе, он увидит, как было не просто ему, да, как он на это реагировал, как было не просто родителям, как они реагировали, как ему помогали в этом игрушки. Опять же, да, вот козлик жалобно приходил у нас и говорил: «Ми-ми-ми, пустышку бы мне», причем каждый вечер это делал очень настойчиво, и потом плакал за диваном, что ему не давали пустышку. То есть вот такие вот игровые тоже моменты хорошо включать, ребенку просто тоже будет интересно это читать. И опять же, вот то, что я говорила, обязательно реакцию родителя для того, чтобы ребенок увидел, и родитель увидел себя вот в этой ситуации мягко, быстро сдался, да, или наоборот, авторитарно очень поступил. Полезный для ребенка и для родителей момент. Вот. Здесь поможет игра в дочке-матери. Когда ребенок на себя берет, тоже со стороны себя увидеть, берет на себя роль взрослого. То есть вот он мама, а мама – это пусть ребенок, да. Если он не привык с мамой в это играть, или очень быстро сдается, когда мама начинает вести себя как малыш и там выпрашивать что-то, да, вот как он будет на это реагировать, как он уговаривать будет, что мы сейчас не можем, или там некогда нам, или нам надо идти домой, и вот вы как маленькая там капризничаете, а он говорит: ну ладно, то есть видит себя мама со стороны, да, он ее слова повторяет, или он вот кто его научил вот это вот делать, и правильно научили, и эффективно или нет, вот то, что он делает, и тот, который пример мы ему показываем, они ведь, ну, все равно чьи-то методы используют, чаще всего родительские, да, да, вот, и... Там очень хорошо видно вообще характер ребенка, то есть присутствует ли в этом угроза, да, когда вот он это говорит, повышает ли он голос, сдается ли он очень быстро, да, начинает ли там он плакать. Вот, то есть тут столько психологических моментов очень интересных возникает.
Да, информации полезных для психолога очень много.
Да, ну или просто для мамы, да, чтобы понимать, что немного ли я кричу, да, то есть вот он, или немного ли я угрожаю, или я постоянно там обещаю.
Ограничиваю еще, вот у нас такое есть. Мы часто ограничиваем: туда не ходи, там злая собака, здесь не бери, тут грязно, здесь не наступай. Вот очень много ограничений, мне кажется.
Да, это вообще вот в России это очень сильно заметно, да, если мы посмотрим по европейским там детям, они могут ходить по столам, там, лазить где угодно, приходить все абсолютно там в грязи домой, и это не вызывает никакой вот такую бурю эмоций, как у наших мам или бабушек, не хватает за руки, потому что ребенок растет, развивается, и действительно, если это ограничение, это должно быть очень важные для жизни моменты, и для того, чтобы он это не игнорировал, а слушался, их должно быть немного, иначе он просто, ну, да, мама каждый раз так говорит, да, да, она каждый раз грозит, что накажет меня, да, но через день она все равно забудет. У меня, например, сын тогда, да, ну, сказала, что там нельзя месяц смотреть там телевизор или что-то, все равно через неделю уже все нормально будет, да. То есть вот тоже вот такой вот момент, и это можно через вот эти вот записи, через эти истории с продолжениями, через эти игры. Если с мамой не играет, то можно понаблюдать, как она играет или он играет с игрушками, то есть и чьи шаблоны он использует, то есть вот немного ли там мультфильмов, и то, что вот как себя ведут герои вот этого вот мультика, да, и на чьей он стороне при этом, что ему интересно при этом. Вот. И на самом деле отсюда мы можем делать какие-то вот такие вот выводы, которые, ну, в первую очередь, нам облегчат жизнь, что не надо будет постоянно там контролировать, висеть, убеждать, столько энергии тратить на то, чтобы он сделал то, что действительно надо. Вот. И есть несколько таких моментов, они и в психологических книжках описаны, и вообще, думаю, каждая мама выводит в результате лучший метод работы, ну, с ребенком взаимодействия, вернее. Часто это повышение голоса бывает, конечно, что, да, что мы просто нам стоит чуть-чуть погромче крикнуть, и он наконец-то это сделает.
Да, это правда.
Да. Хотя есть прекрасно работающие и действительно менее затратные, потому что мы же потом себя виноваты, мы чувствуем, мы же потом, в общем, переживаем, что мы такие вот звери. Вот. Это, например, как мнимый выбор. То есть, когда ребенку предлагается два каких-то момента на выбор, он не чувствует, что это приказ. То есть, ты, например, сейчас будешь игрушки собирать или зуб чистить, да? То есть, и то, и другое можно сделать так в игровой ситуации, и ребенок не чувствует себя загнанным в угол, что он, иди игрушки собирай, да? То есть, он выбирает что-то. Вот. И это подается как решенный факт. Мы не даем ему вариант. Ну, когда ты будешь игрушки, ну, когда ты уже их соберешь, да, то есть это надо делать сейчас, и вот, ну, у тебя вариант, то есть ты можешь идти зубы чистить, пожалуйста, не собирай ты эти игрушки, вот, и это часто срабатывает, то есть, ну, конечно, до какого-то периода, когда ребенок уже потом понимает, что можно вообще подискутировать на этот повод и предложить третий какой-то вариант.
Это, скорее всего, да. В нашей ситуации так.
Да, но в какое-то время это может работать, это действительно может сохранять вообще мамину и детскую энергию. Вот. И у нас это работало года в два на прогулках очень хорошо, то есть когда ребенок просился на ручки, то есть да, что Даша устала, я говорю, что Даша устала и пойдет на ручках домой или побежит кататься с горки там, по дороге домой. То есть, ну, конечно, ребенок выбирал более веселые какие-то вот варианты.